Сім'я – не осередок держави. Це держава і є. Сімейний кодекс.
Кращий спосіб почати робити – перестати говорити і почати робити. Але ми на радіо теж будемо говорити. Сильна та вольова зовні, але повна загадок і милої чарівності у своїй індивідуальності. Голова обласної громадської ради з активною життєвою позицією Степанова Ірина Юрівна. В студії радіо М. Вітаю вас.
Я вас також вітаю. Доброго дня.
Це програма «Сімейний кодекс», де ми знаходимо разом важливе у буденному. Я нагадаю наші номери телефонів для коннекту 0800 21 2018 та 099 228 2808. Дивлюсь вам у очі, наші радіослухачі, тож дзвоніть або пишіть нам. Це все безкоштовно для вас. Отже, Ірина, конкретну тему я не позначала, тож говорити будемо про вас, вашу родину та вашу діяльність. І перше питання в мене таке. З 2014 року ви працюєте у гуманітарній сфері. І ви далеко не перша людина в нашій студії, що займається гуманітарною допомогою. Це що, якось вигідно? Чи прибуток маєте з цього?
Ну, я не можу сказати, що це все починалось ради якоїсь прибулі. В основному це починалось з 2014 року, коли Славянск был захвачен, и нам пришлось, мне и моей младшей дочери, пришлось выехать из города. Нас вывозила Евангельская Церковь Победителей, организовала нам пребывание в Першотравенске сначала. Мы выезжали тоже как христианская община, слава богу, мы были все вместе, нам было проще, чем всем остальным поодиночку. И когда мы уже остановились под Киевом в селе Пролиски, ну, так само по себе получилось, что ну, я стала координатором поселения наших переселенцев из Славянска в Пролисках. И, скорее всего, вот тогда именно началась моя гуманитарная деятельность, потому что, ну, невзирая на какие-то там стереотипы, да, разделения между Донбассом и остальной Украиной, это все неправда. Ну, к нам на помощь поспешили люди и из Киева, и из Киевского района, и откуда только они приезжали. Привозили очень много разной помощи. Ну, кто-то должен был это координировать, принимать, распределять как-то. Ну, вот так началась моя гуманитарная деятельность.
Врешті, кто же має брати инициативу?
Ну, собственно говоря, так. Да, да. Кто я?
Угу. Ну, це добре. Іноді, але буває, що ініціатива карається, так?
Ну, вы знаете, бывает, конечно, но если занимать такую позицию, то, вы знаете, ну, это не жизнь, это просто какая-то тюрьма внутри самой себя. Вот если ты такой, какой ты есть, и ты не можешь простоять, промолчать, ничего не сделать, и будешь себя сдерживать только потому, что кто-то когда-то сказал, что инициатива наказуема, это как внутренняя тюрьма, ну, это не про нас.
Добре, я зовсім забула, що ви можете нас споглядати у Фейсбуці, Ютубі та Перископі та писати нам під стримом у Фейсбуці. Ми продовжуємо в студії Ірина Юріївна, голова обласної громадської ради з активною життєвою позицією. І вона це вже доказує поступово. Отже, зараз ви координуєте проєкт з надання психосоціальної підтримки і гуманітарної допомоги у сірій зоні. Тут багато таких термінів, що, може, декому вони невідомі. Почнемо з того, що таке сіра зона. Є якісь її межі, я не знаю,
ну, ви знаєте, город, це міста? Це достатньо непростий такий питання, тому що стандартизации термина «серая зона», его просто нет. Это понятие, которое, вот знаете, сложилось в силу тех обстоятельств, которые происходят сейчас на Донбассе. То есть это населенные пункты, которые ну, не всегда находятся под управлением украинской власти. Если мы будем говорить о том, что украинская влада осуществляет там свои полномочия, но туда не всегда есть свободный доступ. У нас есть, допустим, населенные пункты, поселки, с закрытым доступом, куда просто так, без разрешения специального, ни заехать, ни выехать нельзя. Поэтому Серая зона – это, знаете, где люди остаются без привычной для них поддержки государства. Все-таки, знаете, как бы не говорили, что вот в Украине там и то плохо, а это плохо. Все-таки Украина – это полноценное государство с государственной структурой, с государственными органами, системой государственной поддержки населения. Но есть такие населенные пункты, куда даже органы власти не всегда имеют возможность доступа, ну, в силу собственної безпеки хоча б.
Отже, не можна сказати, що, наприклад, з цього міста або з цього села починається сіра зона.
Ні, звісно, це не можна сказати, тому що ситуація міняється. Ну, може, хто знає, хто не знає, у нас є такі населені пункти, які буквально недавно, от в кінці 2017 року, слава Богу, перейшли під контроль української армії. І це не може нас не радувати, тому що сразу же там людям были восстановлены социальные выплаты, которых они были лишены в течение длительного времени. Это очень хороший знак. Это знак о том, что, ну, государство, Украина начинает все-таки возвращать себе назад свои законные территории. Это очень здорово. Но туда очень серьезным образом ограничен доступ, потому что там идут обстрелы постоянные. Ну, вот это тоже считается серая зона. Ну, это примерно где-то 20-30 километров от линии разграничения в обе стороны. Вот это можно считать серой зоной. Образно. Знаете, угу. Тут нет четкой какой-то четкого стандарта.
Ну, ця сірість вас аж ніяк не стримує, я
вообще
так бачу.
Вообще никак.
Отже, психосоціальна підтримка. У чому полягає? Що конкретно ви робите?
Ну, начну з того, що всякий человек, который побывал вот в состоянии конфликта, такого военного конфликта, вооруженного, это человек, на психику которого произведено было очень сильное и негативное влияние. Знаете, когда в той же самой серой зоне люди годами живут без света, без воды, и в состоянии ежедневных обстрелов, и ночуют они только в подвалах, в бомбоубежищах где-то, это накладывает свой очень-очень серьезный негативный отпечаток. И отсюда у нас проистекают и психологические проблемы. Есть такое понятие, как психосоматика. Возникают соматические заболевания на фоне вот такого постоянного стресса. Есть посттравматический синдром ПТСР, так называемый. Очень сильно этому подвержены дети.
Угу.
И это, ну, меня, например, это очень сильно беспокоит. И организация, которую я представляю, это гуманитарная миссия «Пролиска», мы очень сильно озабочены этим. И хотелось бы, возможно, даже посредством этого эфира обратить внимание на эту проблему. Потому что, ну, насколько я понимаю, системной работы пока по оказанию психологической помощи людям, пережившим боевые действия, пока, к сожалению, не оказывается. Ну, я надеюсь, что все-таки ну, мы достучимся.
А капеланська робота, вона не є психосоціальною підтримкою?
Однозначно. Ви знаєте, ну, капеланы в основному работают с военнослужащими. Мы работаем с мирным населением.
Угу.
С теми людьми, которые живут в этой же так называемой серой зоне. Мы работаем и с людьми среднего возраста, и с пожилыми людьми, и с детками работаем. Ну, собственно говоря, со всеми, кто как бы требует этой помощи.
Uh-huh.
У нас работают психологи, которые проводят индивидуальное консультирование, и я вижу очень серьезную положительную динамику в непростых случаях, когда дети практически переставали разговаривать. В результате обстрела такой пережили испуг ребенок, что он практически перестал разговаривать. У него такое заикание было серьезнейшее. Сейчас в результате работы психолога, ну, ребенок, единственный какой-то звук один не очень хорошо у него. Угу. Еще немножко тянет, но тем не менее уже очень хороший прогресс, очень хорошая динамика. Но есть и, знаете, такой проблематичный момент, когда ментально наши граждане, наше население побаиваются
от я
психолога.
Хотіла запитати,
да.
Так, що, ну, ми якось, наш регіон особливо, якось він скритий для вільного спілкування, ну, не відкритий на щирість, не щирий, так би мовити, закритий сам психологічно у своїй
комусь. Ну, ви знаєте, це, наверное, проблема взагалі не тільки нашого регіону, тому що культура психологической помощи в Украине, она не настолько высоко развита. То есть обратиться к психологу, обычному человеку, да, который живет, допустим, даже в том же городе Славянске, средний по величине город в Украине, это сложно, надо через себя переступить. Ну, во-первых, нужно самому себе признаться, что это есть проблема. Это не каждый сможет сделать. Признаться себе, что да, действительно, это проблема. А, ну, даже возьмем такую банальную вещь, да, когда болит, когда вот проблема с зубом. Там, там маленькая дырочка, но она же пока не заболит. Очень сильно. Большинство будет терпеть до последнего, потом уже пойдет, вырвет этот зуб и останется без зуба. Почему? Потому что человек сам себе вовремя не сказал, да, это проблема, ее нужно устранить, есть для этого специалисты, просто нужно взять себе в руки и там...
Зарубить крок.
Да, да, сделать какой-то шаг вперед навстречу своему здоровью. А, еще проблематично в том, что, ну, я не помню, чтобы у нас как-то очень сильно, активно пропагандировалось психическое, психологическое здоровье. То есть, когда у человека депрессия, ну, это никогда не считалось какой-то серьезной проблемой. Да, когда эта депрессия перерастала уже в психическое заболевание, ну, тогда, да, на него обращали внимание. Поэтому, вы знаете, прежде чем психолог начинает работать в какой-то локации, мы проводим там предварительную работу, и мы объясняем, что психолог – это такой человек, ну, наверное, как священник. Он очень близко по своей направленности, знаете, по целевому назначению, он как священник, он касается души, того, что является сокровенным для человека. Вот как у священника есть тайна исповеди, точно так же у психолога любая...
Душеопекувач.
Да, 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 душепопечитель. Ну, психия – это душа вообще, да, по переводе с греческого, поэтому психолог, он работает больше с душевными качествами человека. И психологу совершенно без разницы, тракторист этот человек или он профессор. Психолог профессиональный, он понимает, что у любого человека в силу определенных обстоятельств могут возникнуть проблемы, которые можно решить. Подключается профессионал, это все можно решить. Но, я же говорю, ментально наши люди к этому мало готовы, потому что у нас нет культуры психологического здоровья. Это плохо. На это нужно уже сейчас обращать очень серьезное внимание.
Отже, незважаючи на ментальність, на внутрішню закритість, травмованість людей вам якось вдається достукатись так до їхньої свідомості та оказати потрібну допомогу?
Ну, ви знаєте, этому предшествовала очень большая работа, потому что организация, в которой я работаю, Пролеска, она оказывает помощь пострадавшему населению с самого-самого начала конфликта. Причем изначально эта работа проводилась все на собственных ресурсах. То есть это, ну, ребята, это организация, руководитель ее Евгений Каплин, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни, большая умница, человек, который вот последние 4 года своей жизни посвятил конкретно помощи людям, которые оказались просто в безвыходных ситуациях. Когда отправлялись машины из Харькова и вывозили людей, и из Дебальцева вывозили, и из Авдеевки вывозили, и этих людей нужно было не просто вывести, их нужно было привести в какое-то определенное место, им нужно было решить вопрос с жильем, с медициной, ну, как бы масса вопросов, которые нужно было решить. Накапливался опыт и накапливался очень серьезный позитивный имидж самой организации и доверие людей. Знаете, есть такое понятие, как сарафанное радио. И вот нашу организацию, ее знают как в Донецкой, так и в Луганской области.
Отже, певний час вони працювали на свій авторитет, а тепер навпаки, так?
Да, а теперь люди, когда слышат, что приехала Пролеска, они уже знают, что это приехали люди, которые реально будут им помогать, невзирая ни на что. То есть есть такое понятие, как гуманитарные принципы, и эти принципы говорят нам о том, что мы помогаем всем, кто в помощи нуждается, невзирая на пол, возраст, политические взгляды. Ну, это как своего рода принципы Красного Креста, да, ну, мы стараемся их тоже придерживаться. И придерживаемся в своей работе обязательно.
Пролеска, это какая-то аббревиатура?
Нет, это просто название Пролеска. Вот Вот такое название.
Ну, вона є, має якесь пояснення?
Ні, просто проліска. Це не абревіатура, це просто название.
Ну, це не квітка, яка після зими...
Ні, це квітка, цвіток, це пролісок.
Ну, так.
А це проліска.
Ну, добре, буде така таємність. Збережемо інтригу. Отже, підтримку соціально-психологічну ви, незважаючи на всі труднощі, надаєте. І це добре. Скільки таких людей?
Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос, достаточно сложно. Ну, вот если посчитать все население, которое проживает в 30-40-километровой зоне от линии разграничения. Угу. Причем мы стараемся помогать людям, ну, если есть на то возможность, и те, которые проживают на неподконтрольной территории, но тоже в серой зоне, то есть с обоих сторон при возможности. Ну, а из значимых, ну, собственно говоря, у Пролиски очень много значимых таких проектов. У нас есть населенный пункт, такой Жованка, который находится в зоне постоянных обстрелов. То есть там, ну, это, угу. Это ад на земле, я вам честно скажу. И там живут люди, в основном это люди пожилого возраста. Но там были также и семьи с детьми, и... Благодаря помощи именно волонтерских организаций, таких как вот Пролиска, таких как Плечо-Плеч, руководитель Татьяна Кошель, удалось вывести 3 семьи оттуда. Собраны были деньги добровольцами для покупки жилья этим семьям. И эти семьи вывезли в Часовьяр, купили им там жилье. Сейчас они живут. Это семьи, повторюсь, это семьи с детьми. Угу. Если вы помните, в прошлом году на 8 марта этот населенный пункт очень сильно обстреляли, Жованку, и одну из семей было прямое попадание в дом, и их просто замуровало в этом доме. Они спустились в подвал, и обвалилась стена, и их замуровало в этом подвале. Ну, спасибо украинским военнослужащим, откопали их, и эту семью вывезли, купили дом, и они сейчас живут вполне на мирной территории, спокойно.
Я ось не розумію, чому люди доходять до таких скрутних обставин, чому не виїжджають раніше? Ну, ми ж всі ж кудись їхали, в нікуди, але не там, де стріляють.
Це дуже серйозний питання. Я над цим теж розмишляла. Значить, в 2014 році, коли я уїхала з дочкою, я уїхала, тому що у мене дочка. И на семейном совете мы решили, что так будет лучше для ребенка. Если бы не ребенок, я бы осталась здесь, в Славянске. У меня тут оставались папа с мамой, старший сын здесь оставался. И вы знаете, человеку пожилого возраста, который всю жизнь прожил там, это как дерево. Вот попробуйте пересадить молоденький саженец, вы его пересадили из одного огорода в другой, он себе там, ну, может быть, листики сбросил и принялся. А если вы попытаетесь пересадить дерево, которое растет уже 10, 20, 30 лет, ничего не получится. И я вам хочу сказать следующее. Это достаточно непростая процедура. Это очень непростая процедура, потому что за все отвечает серебро, мы с вами знаем. Для того, чтобы куда-то выехать, нужно где-то жить. Бесплатное жилье у нас нигде не предоставляется вообще. Вот, поэтому куда они поедут?
Угу. Ну, на початку, коли ще це було так все резонансно, у 2014 році приймали навіть і безкоштовно у деяких сім'ї.
Приймали, безусловно.
Певний час.
Ну, приймали. Ви знаєте, я вам приведу такий примір. Ну, це в течение, наверное, більше 2015 года було таке явление, коли сім'ї з дітьми переїжджали із зони бойових дій з неподконтрольної території на підконтрольну. Селились у родственников у своих где-то в селах, там, ну, где дадут жилье, там и селились. И в этих семьях дети долгое время не ходили в школу. Когда мы родителям задавали вопрос, почему вы детей в школу не водите, так а зачем я его поведу в чужую школу, если мы, ну, там, 2-3 недели, ну, месяц, да, мы вернемся домой. То есть вот эта надежда у человека о том, что они вернутся к себе домой, она неистребима, она неиссякаема.
Она и не сгасає, и не дає рухатися вперед.
Да, она остается вот здесь, вот, и человек думает, ну, завтра, ну вот завтра, ну послезавтра, ну хорошо, еще 2 недели. Как только чуть-чуть утихнет, мы сразу вернемся к себе домой. И очень много людей вернулось домой. Ну, те люди, которым некуда возвращаться, у которых полностью разрушено жилье или ну, по другим каким-то причинам, они остаются на подконтрольной территории, потому что здесь есть государство, здесь есть закон, здесь есть защита государства. Как бы там ни было, какие бы там негативные явления в стране, да, не возникали, но это жизнь, она не везде есть, не мы одни такие. Ну, по крайней мере, тут есть государство, тут есть закон, и тут есть защита закона. Неподконтрольно, да, это прекрасно, на неподконтрольной территории мы этого не видим, к сожалению большому.
Я думаю, що і не побачимо. Гуманітарна допомога – це продукти харчування, одяг чи що?
Ну, вы знаете, гуманитарная помощь, она разноплановая. Мы предоставляем по тому проекту, который сейчас реализуется, это гигиена, средства гигиены. Это подгузники для взрослых, для детей, это наборы семейной гигиены, это наборы гигиены для институций. Это садики, школы, коллективные центры для переселенцев. Ну, стараемся помогать как можно большему количеству людей. Даже вот в прошлом году, в конце осени, я вот не помню, это был, ну, наверное, ноябрь, мы ездили с гуманитарной помощью в населенные пункты, которые находятся уже за украинским нулем. Ну, с разрешения, конечно, мы запрашивали разрешение у силовых структур, но там тоже живут люди, и вот это уже просто такая серая зона, это темно-серая зона, так сказать.
Майже чорна.
Ну да, практически чорна, потому что там проблемы такого плана, что их, я вам скажу так, их не может решить никто. Это шахтерский поселок, шахта законсервирована в 13-м, по-моему, году. Работы на этой шахте никакие не ведутся, вода не откачивается, эта вода вся идет в поселок, подпочвенные воды, огороды затоплены, подвалы затоплены, то есть приусадебное хозяйство, ну, человек ничего не может там вырастить себе, ничего сохранить не может, купить извне тоже не могут, потому что транспорта нет, ни зайти, ни выйти, скажем так, большинству населения, потому что там остались практически в основном люди уже, ну, такого старшего возраста. Соответственно, доступа к медицине нет. К социальным услугам доступа нет, полиции там нет, и вот это вам серая зона. А люди там живут, и как-то жить им нужно продолжать.
Ну, ось, ви зустрічали в сірій зоні невдячних людей? Ось даєте, а
вони... Ви знаєте, я на це взагалі не обращаю внимания, чесно вам скажу, тому що якщо сепарувати людей на благодарних і неблагодарних, тобі нічого робити в гуманітарній сфері. То есть это человек, который страдает и нуждается в помощи. Это два главных критерия. Какой он там благодарный или неблагодарный, ну, не мне судить, я же не знаю, что у него внутри там творится. И... То есть я вам серьезно говорю, я на это вообще не обращаю никакого внимания. Моя задача – оказать ему помощь. Если я смогла это сделать, я молодец. Не смогла, мне минус, значит, я буду думать, как сделать так, чтобы ее оказать.
Угу.
Вот такие подходы.
Отже, у нас в студії Ірина Юрівна Степанова, яка є голова обласної громадської ради, має активну життєву позицію, і вона не дивиться на людей, на їхню зовнішність, а дивиться усередину, їхню душу. І розуміє, що допомога потрібна, і вона будь-якою ціною цю допомогу зі своєю командою надає.
Совершенно вірно.
Отже, це прекрасно, і мені цікаво, хто є вашими донорами. Я так розумію, це Пролісок, так?
Проліска.
Проліска, так.
Ну, смотрите, організація Проліска сама по собі зачасту є донором, оказує допомогу із числа там своїх членських взносів. Ну, який-то є ресурс у організації, в будь-якому випадку є... много людей, которые отзываются на призывы о помощи,
ось
если какая-то...
Ось мне цікаво, так. От,
ну,
є,
многие,
за
да.
Кошт...
Да, есть проекты, которые реализовывались за счет добровольных пожертвований, которые были собраны на Фейсбуке.
Угу.
Покупались несколько домов для людей, вот я только что рассказывала, которые вообще остались, ну, угу, в руинах. Им некуда было деваться. Это многодетные семьи, в которых приемные детки, там есть и детки-инвалиды, и у этой семьи очень большое хозяйство, которое они ведут, и сам, ну, как бы люди сами себя обеспечивают. Очень хорошая семья такая, Джанибековы, мама Надя, там, которой, сейчас я вам скажу, один свой ребенок, по-моему, 12 или 13 приемных детей. Вот сейчас с ней четверо младших живут, четыре девочки прекрасных таких. Вот за счет добровольных пожертвований, которые собирали через Facebook, через друзей, ну, через разных людей, были собраны деньги, был куплен дом.
Ну, довіра не впала, люди не втомилися, вони так само активно роблять свої пожертви, чи ви якийсь спад бачите?
Ну, ви знаєте, буває, ну, жизнь, вона взагалі не тече ровно і гладко. В жизни буває... такая цикличность, но добрых и отзывчивых людей намного больше, чем людей равнодушных или людей, которые начинают там противостоять и говорят, вот, зачем им помогать, они сами виноваты.
Угу.
Такая позиция тоже есть. Но я повторюсь, что добрых, отзывчивых людей, отзывчивых к чужому горю, знаете, их намного больше. И эти люди не только из Украины. Я вам могу такой пример привести из своей собственной, так сказать, своего собственного опыта. В 2014 году, в конце 2014 года, позвонил мне наш активист городской Василий Александрович Хоменко и рассказал о том, что есть вот семья, папа и двое деток, ну, которые живут просто на грани. Реально на грани. Мы приехали туда, да, конечно, то, что мы увидели, это ужасало. Ну, во-первых, папа сам из детского дома, мама у тех деток умерла, рано умерла, у них ни бабушек, ни дедушек, никого нет. Ну, папа как мог, так пытался что-то делать, как-то обеспечивать. Ну, у него плохо это получалось, потому что девочка, вот его младшая, в 6 лет весила 14,5 килограмм.
О, это жалко.
Да, это была ужасная ситуация. И вы знаете, я когда написала об этом пост на Фейсбуке, я затрудняюсь даже перечислить все страны, которые отозвались на этот пост и начали присылать помощь. Боже, мне откуда только не писали. Из Люксембурга писали, и из Израиля писали, и Италия, и Германия, ну и Польша. Боже, да, Украина... На уши все встало, то есть это была, знаете, целая эпопея, как мы этих детей спасали, выручали, и хочу вам сказать, что это, ну, такой очень хороший получился проект у нас. Ну, сначала, конечно, ребенка в Ахмадет поместили, спасибо моему большому другу, хочу передать, она заслуженный журналист Украины, Ольга Скотникова из Киева, она, конечно, приложила, ну, грандиозные усилия. То есть в этом участвовали и народный депутат Ирина Геращенко, ее помощник Мария Ионова. И спасибо, конечно, им всем за то, что они помогли. И Виталий Кличко тут тоже его подключали. Сейчас дети живут в Киеве, в специализированном детском учреждении «Малятка». Огромные успехи у детей и в учебе, и в творчестве. Дети очень одаренные. Со здоровьем, конечно, остались большие проблемы в силу того, что такая жизнь у них получилась. Но, тем не менее, это очень успешный проект, когда я... Это о том, что вот спрашиваете, как утихает или не утихает. Нет, не утихает. Если вы посмотрите Facebook, насколько... Ну, активно люди отзываются на помощь не только в серой зоне. Знаете, сейчас, ну, в силу того, что соцсети активно работают, можно увидеть, сколько людей страдает онкологическими заболеваниями тяжелейшими. Тоже отзываются добровольцы, помогают. Ну, я думаю, что у нас очень хорошие люди, добрые, отзывчивые, еще не все потеряно.
Отже, дякуємо Богу за цих людей.
Да.
Що є найбільш складним і найбільш приємним у вашій роботі?
Вы знаете, я не могу выделить какую-то наибольшую сложность. Иногда бывает просто усталость. Физическая и психологическая просто усталость от того, что очень хочется, чтобы люди жили в достойной жизнью, в достойных условиях, когда ты видишь то, что происходит, и это повторяется неоднократно. Там только дома эти отремонтировали, опять обстрел пошел, гибнут люди. Это очень сильно давит. И когда ты видишь это изо дня в день, очень тяжело смотреть на страдания людей. У них такая бывает вообще безысходность в глазах. Так когда же это уже все закончится? Когда же мы уже будем жить нормально? Знаете, когда приезжаешь, а там ни воды, ни света. Ну, я же говорю, мы в тот же самый поселок приехали, о котором я вам говорила. Ну, люди понимают, что вот они как бы брошены на произвол судьбы. Да, туда приезжают гуманитарные организации. Есть такая организация, вот, Международный Красный Крест, да, они большие молодцы, самые тяжелые там такие уголки проникают, другие гуманитарные организации. Но для людей вот это отсутствие определенности какой-то и жизнь одним днем, это очень тяжело. Когда... Наибольшее, да, что доставляет радость какую-то. Ну, когда просто человек тебе говорит спасибо. Спасибо, ну, вы нас очень выручили. Нам было бы без вас тяжело. Слава Богу за то, что есть у нас и международные доноры очень активные. Спасибо им всем. Могу, конечно, всех перечислить, но это займет много времени. Спасибо всем донорским организациям, спасибо волонтерским организациям. Ну, я дружу с 2014 года с Татьяной Кошель, которая руководитель общественной организации «Плеч о плечи» из Бахмута. Она делает такую работу, ну, которую не успевает делать 5 департаментов. Ну, на своем месте, конечно, да, она не может охватить всю Донецкую область, но на своем месте Бахмут, Бахмутский район, очень большая работа, спасибо. И таких организаций, Бахмут Украинский, тоже есть такая в Бахмуте организация, они тоже молодцы, много делают, и переселенцам помогают, и местным помогают, и военным помогают. То есть, ну, нас немало, нас много. І так
ось
радує.
Вас немало, вас багато, і ви майже завжди у Русі. Що є вашою рушійною силою?
Наверное, это, знаете, это характер и это вера в то, что в этом есть наше предназначение. Ну, я человек верующий, и я прекрасно понимаю, что просто так все не происходит. Раз Господь допустил в нашей жизни такие испытания, то Он нам поможет их и пройти. Он даст нам те внутренние силы, тот внутренний ресурс, который поможет нам пройти эти испытания, быть полезным тому обществу, в котором мы живем, тем людям, которые нас окружают. Ну и, естественно, отзываться на боль и страдания других людей. Это наш долг просто как христиан.
Отже, ви розумієте, що виконуєте Божу волю, тому ж
впевнено
рухаєтесь вперед.
Абсолютно.
Які цілі ставите перед собою і у якому напрямку бажаєте рухатися далі?
Ну, зараз начало года, ви знаєте, я вижу, мабуть, свою саму головну задачу в тому, щоб приносити пользу обществу, в якому я живу, разными путями. Ну, помимо всего прочего, я еще и мама, двое детей, у меня есть сын, у меня есть дочь. Я дочь своих родителей, я тоже им как-то стараюсь быть полезной своим родственникам. То есть не сидеть сложа руки и не ждать, пока кто-то придет и что-то сделает. А мы будем ждать, вот когда оно нам с неба упадет, может быть. А если не упадет, то мы будем сидеть и говорить, какие все вокруг плохие и как нам плохо. Ну, я, честно говоря, не смогу так. Ну, не, это не в моем характере, поэтому написано в Священном Писании, делай, что может рука твоя. Вот так и будем двигаться. Будем делать все, что в наших силах. Есть какая-то полезная информация, Я обязательно ею поделюсь со своими друзьями по Фейсбуку, там, другими какими-то путями, для того, чтобы человек тоже мог воспользоваться этой информацией. Я считаю, что сколько человек живет, столько он должен научиться. Сейчас у нас есть огромные возможности учиться, приобретая мудрость любыми путями. Так. Вот так мы и делаем. Есть информация о том, что кто-то где-то может получить какую-то грантовую поддержку, переселенцы или местное население. Сейчас ведь многие гуманитарные организации предоставляют финансирование на развитие самозанятости, на развитие мелкого и среднего бизнеса. И это очень здорово, потому что советская система нас воспитывала как винтиков, которые с 8 до 5, mm-hmm. да, работал, не работал, получил какую-то свою копеечку и будь доволен. А предпринимательство не поощрялось. Я считаю, что человек должен брать на себя ответственность за свое обеспечение, думать, шевелиться, а не сидеть на месте и не ждать, пока тебе там пакет с гречкой упадет на голову. Это mm-hmm. неправильно. И международные организации гуманитарные тоже это понимают, международное сообщество, и как-то стараются наше Робити население, так, да, двигать их, давать им помощь, понимаете? Не всегда. Да, mm-hmm. во-первых, нужно менять позицию нашего разума. Mm-hmm. Это нужно менять, к этому нужно приходить, этому нужно учить, нужно людей мотивировать, показывать положительные примеры того, как живут предприниматели, какое у них мышление. Почему они так же, почему они так хорошо живут? Почему вы ходите, ездите на велосипеде Украина, а кто-то ездит на автомобиле? Угу. Ну, по-разному бывает, но я считаю, что нужно менять это мышление. И есть способы помочь людям как-то переосмыслить, возможно, свою позицию к жизни, получить какую-то поддержку финансовую, начать какое-то свое дело, хотя бы там с самозанятости. Да, вот, ну, я не знаю, там у нас есть такие примеры очень хорошие. Человек просто когда-то умел хорошо шить, ну, в себе там что-то делал. Ну, по крайней мере, если он купит себе швейную машинку, да, при помощи грантовой поддержки, то самому себе он хотя бы уже сможет помогать, он сам себе может шить, чинить одежду, уже не будет столько денег тратиться, еще кому-то он сможет этим помочь. А если этот человек еще станет частным предпринимателем и возьмет к себе еще на работу кого-то, создаст новые рабочие места, вообще прекрасно. Вообще тогда меняется ментальность наша, мы другие становимся.
Так, треба змінювати країну, а зміни починати перш за все з себе самого.
Совершенно верно.
Зараз ми послухаємо пісню «Яка люба серцю нашій гості».
Слав душа Господа, слав душа, имя святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. Солнце встает, новый день приходит, время опять хвалу воздать за все, что ты мне дал, и за каждый новый вдох мой. Я буду петь и на закате дня. Пой, душа,
Сім'я – не осередок держави. Це держава і є. Сімейний кодекс.
Так, сім'я – це держава і є. І сьогодні у студії Ірина Юрівна, яка є голова обласної громадської ради. І вона має активну життєву позицію. Наші номери телефонів 0800-21-2018 та 099-228-2808. Ви можете писати нам, дзвонити та задавати будь-яке запитання. У нас дуже щирий та відвертий гость, тож не вагайтеся. Пишіть або дзвоніть. Я дуже швидко починаю рухатись вперед, бо зовсім обмаль часу. У нас є одна спільність з вами. І ви, і я маєте сина Марка. Отже, що ви можете про нього сказати? Є він для вас підтримкою, опорою?
Безусловно. Безусловно. Я дуже благодарна Господу Богу за те, що він дав мені цього дитину. Або я за обоих своих детей Богу благодарна, конечно же. Но Марк – это первенец мой, и он всегда был необыкновенным ребенком, необыкновенно отзывчивый, необыкновенно, очень добрый. Такой человек, который никогда не пройдет мимо чужой беды. Его вот эта уникальная коммуникативная способность – она до сих пор в нем остается. И вы знаете, его всегда очень любили бабушки у нас во дворе, потому что он всегда у каждой бабушкой поздоровается. Обязательно спросит, как ее здоровье, как ее дети, как ее внуки поживают. Поможет сумочку донести. Причем это у него было абсолютно искренне и...
невымушенно, так?
Абсолютно, да. То есть он
Сколько ему років?
Ему в этом году будет 25 лет.
І, до речі, дівчата, він не одружений. Тож, маєте на увазі.
Так, він поки ще не женат. Він теж, як і я, член церкви євангельської. Займає теж дуже активну позицію. Він у нас лідер молодіжного служення. Много працює дуже з молодіжою, з підростками. І у нього це прекрасно виходить. Вони тягнуться к нему, тому що він вкладає в них всього себе.
А ви долучаєте його до громадської діяльності?
Ви знаєте, його не потрібно, його не треба долучати, тому що він сам достатньо соціально активний молодий чоловік, він сам...
Все зрозуміло, яка мама, так і син. Отже...
Да, ну для мене була огромна підтримка, коли в 15-му году, в начале 15-го года я вместе с там сотрудниками обладминистрации мы поехали в Дебальцево вывозить мирных жителей. Там уже совсем-совсем все плохо было. Это было 31 января 2015 года. Я так хотела тихонечко-тихонечко просочиться из квартиры, чтобы меня никто не увидел, но Марк очень чутко спит. И когда он понял, куда я еду, он сказал, я поеду с тобой обязательно. Ну, и я очень ему благодарна. Он очень нам помог, он просто там стал на нашу защиту, потому что разные ситуации были. И после этого он со своим другом, с Димой Нестеровым и с другими ребятами, тоже из нашей церкви, они активно очень участвовали в эвакуации вплоть до конца марта, невзирая на то, что 16 марта Дебальцево уже было, не принадлежало Украине, но тем не менее они продолжали туда ездить, вывозить мирных жителей, помогали военным, и это было не только Дебальцево, это была и Авдеевка, и другие населенные пункты, но сейчас он активно тоже помогает всем нуждающимся, они работают в детской больнице с детками, которые... Ну, находятся там, можно сказать, длительное время. Это дети из приюта, из детского дома. Так что он...
Отже, молодець.
Сам, да? Большой молодец.
Що найголовніше ви бажаєте вкласти в розуми ваших дітей?
Ой, ви знаєте, конечно же, как я, как христианка, хочу, чтобы мои дети всегда шли по тому пути, который... которым их поведет Господь, чтобы они всегда прислушивались и, знаете, мерила и стандартом для них всегда было Священное Писание. Не мнение людей, не мнение общества, а то, что написано в Священном Писании. Вот это для меня самое главное.
Чи є помилка якась, якою ви припустилися у вихованні дітей?
Да, конечно. В силу такой своей социальной активности, к сожалению, большому, я мало могу выделить времени для того, чтобы провести со своими детьми, со своей семьей. Но это просто моя личная ошибка, потому что нужно просто принять решение для себя. И все. Выключить телефон в воскресенье.
Угу.
Ну, пока у меня это не получается, но я над этим работаю.
Ну, добре, що ви знаєте цю помилку. Ваші батьки, вони приклад і гордість. Розкажіть про них.
Совершенно верно. Мої родители, мой отец Степанов Юрий Александрович, мама Степанова Тамара Александровна, это, знаете, образец для нас, для всех. Мои родители поженились в 1970 году, и с этого дня они неразлучны, они живут вместе, и за все эти годы, ну, я сейчас абсолютно искренне говорю, я никогда не слышала и не видела, чтобы мои родители ссорились или как-то негативно друг к другу относились. Я никогда этого не видела. У нас разные ситуации бывали, но для моих родителей это... Они друг для друга – это все. И каждый из них живет, прежде всего, интересами другого. Интересами всей семьи, то есть мы себя не отделяем, там родительская семья, и мы собственно говоря, живем-то на одной лестничной площадке с родителями. Поэтому у нас такая семья большая, я считаю. Мы живем все вместе, и, конечно, мои родители – это огромный пример и благословение для всей нашей семьи.
Отже, це програма «Сімейний кодекс», тож, як ви вважаєте, що є сімейним кодексом, дуже коротко, але чітко, лаконічно, ваших батьків, що вони впродовж 48 років, до речі, у щасливому шлюбі?
Ну, як я вже сказала, вони живуть інтересами друг друга. Тобто, інтереси партнера для них важніше своїх каких-то личних желаний і потребностей. И, соответственно, они, как родители, всегда, прежде всего, при принятии всяких решений, они учитывали и мои интересы, как их ребенка тоже. Вот это, наверное...
Любовь есть?
Ну, вы понимаете, любовь, конечно, она есть. Если бы не было любви, мы с вами знаем, да, что любовь все покрывает.
Угу.
То есть у каждого из нас есть недостатки, какие-то промахи, просчеты. Но та любовь, которая есть между ними, она все покрывает. Они не зацикливаются на каких-то ошибках друг друга или каких-то там негативных явлениях. Нет. Они доверяют друг другу. Они верят друг другу, они жить друг без друга не могут. Вы знаете, у меня когда в 2014 году было несколько попыток вывести маму на безопасную территорию, это, конечно, была целая эпопея. Она категорически отказывалась, она там плакала и уговаривала, я без папы никуда не поеду. Ну, потом уже, когда папа ей пообещал, что вот она уедет, и он скоро туда приедет. Ну, то есть они друг без друга не могут вообще. Лучше, как бы плохо бы ни было, но вместе.
Це прекрасно. Одна хвилина, і не гості, а слухачі наші прокинулись. Продовжує тему дітей. Можна ли в ребенке воспитать отзывчивость, человечность, или это наследственно?
Ну, вы знаете, человек... Он создан по образу и подобию Божьему. И в любом человеке заложены эти качества, и человечность, и доброта. Но самое важное – личный пример родителей, как они себя ведут и какими их видят дети прежде всего в семье. Вы знаете, можно быть хорошим и отзывчивым на чужую беду, а в своей семье вообще про всех забыть. Так вот, то, какими являются родители в семье, в основном такие потом будут и дети.
Отже, виховати можна, але можна. Лише власним прикладом.
Совершенно верно.
Ну що ж, час нашого ефіру вийшов. В студії була голова обласної громадської ради з активною життєвою позицією Степанова Ірина Юрівна. Я дякую, що ви були з нами, дякую за таку відкриту, щиру і насичену інформацією. Что это, как это называется? Спілкування, бесіда?
Ну, так, наверное, бесіда. Да, скорее всего, это беседа. Я вам тоже очень признательна и благодарна за то, что вы меня пригласили. Это честь для меня, конечно. Очень важно, знаете, наверняка вашу передачу слышит большое количество людей.
Так.
Да, это не только Донецкая область.
Безумовно.
И для меня очень важно, да, чтобы передать привет.
Так.
Всей Украине. Мы вас всех очень любим, невзирая на то, что мы живем на Донбассе. Мы тут не едим снегирей. Мы нормальные люди, которые ценят свое государство, любят Украину и любят людей. Спасибо.
Так, ну все добре.
Да.
Сім'я – не осередок держави. Це держава і є. Сімейний кодекс.
Радіо М.